Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
14.06 в Перми, 10 ноября 2017 года на календаре. Вы по-прежнему на волне 96.6 FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем дневные эфиры. Тема дня. У нас в гостях сегодня друзья Юлия Кантор, доктор исторических наук из Петербурга. Это я с угрозой сразу всех предупредил, чтобы вы тут аккуратнее, товарищ пермяки. Она научный руководитель, Юлия Кантор, научный руководитель Музея политических репрессий, то, что мы знаем, как ПМ-36. И вчера, сегодня, завтра целая серия мероприятий, которые объединены общим названием «Научная практическая конференция «ГУЛАГ. Начало». Понятно, что к 7 ноября, понятно, что к столетней годовщине, уважаемые радиослушатели, понятно, что специфика музея предполагает и научную конференцию. То есть приехавшие и наши местные ученые обсуждают здесь вопросы, связанные с репрессиями в первые годы советской власти и около того, сразу после революции в России, в Пермском крае, в общем, везде. Там основной день-то завтра, и даже не все в Перми его увидят, поскольку часть... А хотя нет, увидеть, в библиотеке Горького же, да? Юлия Зороховна, добрый день.
Здравствуйте. Я уже пытаюсь вставить какое-то слово.
В библиотеке Горького все это завтра будет?
Да, сегодня как раз все уехали в Кучино, и я догоню коллег уже, так сказать, когда мы с вами закончим, потому что многие из тех, кто приехал... Вот теперь я буду говорить непрерывно. Многие из тех, кто приехал на конференцию, москвичи, петербуржцы, екатеринбургские, у нас десант большой, они не были в музее мемориального комплексе достаточно давно, и, естественно, многие, а кто-то едет вообще впервые, и всем интересно, как он развивается после известных трагических, я бы сказала, катаклизмов 2014 года. А завтра, собственно, в библиотеке имени Горького, это наш партнер, за что им спасибо, будет весь день конференция. Сегодня еще вечером один из петербургских гостей, отец Александр Степанов, это главный редактор радио «Град Петров», радио «Петербургской метрополии», я бы сказала, такое культурологическое интересное радио, прочтет лекцию, которая посвящена теме «Церковь и власть», как вы понимаете, тема не случайная. И завтра после конференции, после ее завершения, главный редактор журнала «Звезда» Яков Аркадьевич Гордин, знаковая фигура для правозащитного и диссидентского движения, друг Иосифа Бродского, прочтет лекцию о красном терроре и русских философов. Это уже после самой конференции.
Слушайте, а на какие мероприятия завтра? Мы сейчас перейдем к другим вопросам. На какие мероприятия завтра вход свободный? Ну, куда
на
можно
все
сходить?
Пожалуйста.
То есть на саму конференцию тоже?
Пожалуйста, конечно. Они же открыты, она же открытая, она же для всех.
А, смотрите,
равно тогда, как и на две лекции. Вход свободный, бесплатный.
Значит, смотрите тогда, товарищ пермяки, для интересующихся.
Господа, что ж вы так товарищи-то?
Господа слушатели, товарищ пермяки. Так вот, друзья, завтра с 10 пленарное заседание, а дальше с 12, собственно, работа конференции по секциям, насколько я понимаю.
Все там в библиотеке.
Да-да, в 5 часов круглый стол, вечером лекции. Все это библиотека имени Горького, второй этаж, левое крыло.
Мы именно для этого и делали ее в Перми, чтобы пермяки могли спокойно послушать, потому что не все могут добраться до Кучи, навернуться обратно и так далее.
Главное, друзья, одолеть пояса охраны внизу библиотеки. Вы же понимаете, что тут не конференция, может быть, вход свободный, а внизу библиотеки об этом не знают. Вы, если что, предупредите, что мы об этом говорили. Что Юлия Зороховна Кантор сказала, что туда можно.
Внизу будут встречать наши люди.
Замечательно. Слушайте, теперь к серьезным историям. Скажите, пожалуйста, давайте вообще даже не про репрессии, а к 7 ноября.
Так это почти про репрессии.
Почти про репрессии. Вот 100 лет, по-моему... Я не знаю, по моим ощущениям, прошло абсолютно хорошо. В том плане, что оно прошло практически незаметно. А как вам кажется, почему такая реакция общества, государства, властей всех уровней политических сил оказалась невероятно спокойной на эту дату, хотя еще там 5 лет назад мы имели гигантские свалки и научные, и идеологические свары вокруг любых событий, которые касались Октябрьской революции. Почему спокойно?
Ну, во-первых, меня это тоже порадовало, но я бы не сказала, что тихо и незаметно. Спокойно, да, но не тихо. Ну, во всяком случае, вот, ну, в разных местах. Я наблюдаю же, как вы понимаете, не только Дворцовую площадь, угу. Дворцовую набережную.
Конечно.
В Петербурге. Нет, дело в том, что, слава богу, власть поняла, или сделала вид, что поняла, что к этому событию нужно относиться как к историческому, а не как к политическому. Во-первых, я, кстати, подразумеваю не только 25 октября 1917 года, но и события 2 марта 1917 года, то есть отречение Николая II, как единый революционный в прямом смысле процесс. И как бы мы не любили большевиков, мы должны все-таки честно признаться, что если бы не чехарда с временным правительством на протяжении полугодия, то народ бы не кинулся так радостно в объятия большевиков-радикалов, да, то есть, ну, большевиков-радикалов. И совершенно понятно, что это единый процесс, они как в советское время учили буржуазно-демократическое, февральское и октябрьское социалистическое. Кстати, апропо, вы знаете, когда возник вообще официально уже был закреплен термин Великая Октябрьская социалистическая революция?
Он достаточно,
а
он достаточно поздно.
А тогда они честно признавали, да, что это переворот.
Да, да, да.
И как-то даже во всех официальных документах так и было. Так вот, во-первых, для власти, в принципе, еще и некомфортный момент – признавая переворот, это невозможно не признать, соответственно, констатировать, что все последующее было нелегитимно. Ну, да? Пришедшие поколения.
Странная, один момент. Очень странная логика, ну ладно.
Ну, почему странная? Она такая вполне естественная.
Ну, хорошо, давайте дальше.
Да, не даю. Во-вторых, естественно, понятно, что эта тема является жутко конфронтационной для определенных слоев населения. В не меньшей, кстати, степени, чем события последующие, то есть уже история сталинизма. Так вот, я думаю, что хорошо, что не было руководящих криков на тему или там указивок, как отмечать. Действительно, обратите внимание, был создан оргкомитет, который, вот этот федеральный, где он? Мы про него с вами ничего не знаем. Было множество интересных событий, при этом я для себя отметила, именно как историк, занимающийся сознанием, ни один музей, поверьте, ни один, от Москвы до самых до окраин, не сделал выставки, посвященные Ленину. У нас революция получилась без Ленина. Либо это фигура умолчания подсознательная, либо уже всем так надоел этот персонаж, что неправильно, к сожалению. Угу. Ленин нуждается в разъяснении, если угодно, развенчании. Мы все про Сталина, который был абсолютным продолжателем дела Ленина. Именно, действительно, продолжателем. Это важный момент. Теперь насчет людей. Я смотрела, я ехала на телевидение наше петербургское 7 ноября вечером, и я видела, как буквально на расстоянии 500 метров между двумя точками собирались люди на этих двух точках. Это Соловецкий камень на Троицкой площади. Возлагали цветы к этому камню, зажигали свечи и читали мартиролог ранних репрессированных. Ведь все-таки Петербург, а вслед за ним Пермь как раз, Петроград и Пермь, были началом террора. А в 500 метрах у «Авроры» люди возлагали красные гвоздики к символу революции. Кстати, между прочим, тоже неправильно.
Слушайте, в большом количестве?
Несколько тысяч. Угу. Цветов несколько тысяч. Лежали вот такие горы, огромные горы алых гвоздик.
Угу.
И для Петербурга, на мой взгляд, это полный позор.
Это такое ощущение, что общество в целом, страна в целом, если не брать Питер, который как... достаточно спокойно эту историю вообще воспринял.
Я думаю, что мало кому эта тема интересна. Вот и все.
Это хорошо?
Нет.
А отсутствие истерик,
это
схваток...
Хорошо.
Это хорошо.
Отсутствие схваток, безусловно, хорошо.
То есть мы констатируем, что революция, на ваш взгляд, вы констатируете, что революция из наконец-то через 100 лет... из плоскости идеологической, да, политической, перешла в плоскость историческую, символическую.
Историко-символическую, абсолютно. Я так думаю. И именно поэтому революцию не празднуют, а отмечают.
Угу.
Да.
С этим разобрались. С этим кажется. Хорошо. Кажется. А теперь как бы к предмету конференции, того, о чем вы говорите и будете говорить завтра. Вы только что сказали, что Пермь после Питера второе, как бы сказать, точка раннего коммунистического, извините, большевистского террора. А из чего? Почему? Вы считаете, что именно Пермь?
Да это не я считаю, это так было. А понимаете, в чем дело?
Рассказывайте.
Ну, Пермь вообще знаковое место для истории революционного движения в целом. Кстати, в большей степени, чем Сибирь и Урал, ну и другие части Урала, скажем так. Пермь такая пограничная, да, зона, то ли Сибирь, то ли Урал когда-то. Вот. Теперь вот Приволжский округ. Но тем не менее, понимаете, у вас же Мотовилихинская история замечательная. Кстати, музей Мотовилихинская диорама очень здорово сделан. Знаете, почему? Это не лирическое отступление, но просто, мне кажется, важно сказать, что именно музей смог грамотно показать разные подходы. Вы стоите у этой диорамы, замечательно сделанной, слушайте сначала коммунистический комментарий советского времени, потом резко антикоммунистический, а потом нейтральный. И все это на одной картинке и на одних фактах. Это очень интересно сделано. Это учит настоящей истории, а не пропаганде. Так вот, все-таки Пермь — это такая обкатка разных революционных шагов. Екатеринбург в этом смысле на втором месте, ну, до 17-го года. Петербург, понятно, что первый, ну, как база эксперимента. У нас концентрационные лагеря в районах, обратите внимание, районные концлагеря были уже в самом начале 18-го года. И первые расстрелы в Петропавловской крепости, сейчас вот раскопки там, да, проводятся, начались уже в 18-м году до объявления красного террора. Дальше пути исследования формирующейся системы лагерей и цепочек траектории этапов, и не говоря уже о собственно трагической судьбе великого князя Михаила, это здесь. И очень хорошо, что сейчас об этом здесь помнят и этим занимаются. Третья точка — это Екатеринбург. Поэтому, конечно, такую конференцию, как ГУЛАГ начала или ГУЛАГ истоки, вообще изначальные истоки, нужно было проводить здесь даже не потому, что здесь мемориальный комплекс политических репрессий, чья аура, чья энергетика и чья история как раз говорит о том, как развивалась система большевистского террора на протяжении многих лет, но еще и потому, что это знаковое место для предгулаговской системы. Почему я говорю предгулаговской? ГУЛАГ начался все-таки с Соловков, а это 23-й год.
Да, у меня, кстати, был вопрос к вам. Конференцию назвали «ГУЛАГ начало». Если честно, мне это немножко режет слух.
Почему?
Потому что системы, это мое личное понимание, да, потому что системы в том понимании, которое вкладывают в слово «ГУЛАГ», там на начальном этапе революции не было. Да, то, что там массовые расстрелы из принципа революционной целесообразности, внедрение, я не знаю, там труд армии и прочих вариантов воинских повинностей, это есть дитё постреволюционного хаоса, который, в общем, может быть характерен не только для русской революции.
Ну, не только для революции. Хаос и террор, в принципе, характерен не только для любой революции.
Именно. Но и в моем понимании ГУЛАГ не является прямым следствием оного.
О, как?
Да, конечно. И вполне, может быть, и построен вообще на других принципах.
Ну,
на самом
давайте
деле.
Поговорим.
Это, кстати, друзья, я сейчас радиослушателям позвольте скажу вайбер для связи, вопрос к нашему гостю, комментарии к дискуссии по номеру 8-922-38-86-96-6. Мы пока без телефонных звонков обойдемся, с вашего позволения. Хорошо? Чуть-чуть позже, ладно? Давайте.
Вы знаете, ну, во-первых, буквально два слова скажу. Конференция, которая вот сейчас
да,
идет,
конечно,
она вторая, и они будут ежегодными в мемориальном комплексе. Первая была посвящена Второй мировой войне, эхо войны и эхо победы, ровно год назад.
Да.
Вот, это одна из таких, одно звено в цепочке мероприятий, таких вот сознательно публичных, кроме выставок. Потому что музей — это, безусловно, площадка для дискуссий, для осмотра и для разъяснения такого, да, так же, как и вот встречи, да, кстати, вы знаете, как мы назвали эти встречи, вот, которые открывал Сокуров в мае, да, этот цикл, сейчас будет Гордин и так далее, КВЧ, культурно-воспитательная часть. Мы исследуем лагерной, так сказать, тематики, как вы понимаете, да, так вот.
Ну, такой странный юмор, ничего страшного.
Ну, пилорама была?
Пилорама была. Вот я и говорю, странный юмор.
Ну, это не юмор, это история вопроса, да, и аллюзия. Так вот, я к чему? Вы знаете, Аврора стояла в 17-м году у того причала, откуда в 22-м отходили два философских парохода из Петрограда. Я считаю, что это историческое кольцо абсолютно точное, топонимически даже. Вы совершенно правы, что следствием революции или переворота был хаос, но внутри этого хаоса очень четко кристаллизовались, я бы сказала, такие родимые пятна советской большевистской системы. И дело даже не в том, что были концентрационные лагеря в Петрограде и в Москве сразу же, и потом был красный террор, но не надо забывать, что и белый, и у нас будет доклад на конференции замечательного, вообще почти единственного исследователя, это Илья Радьковский из Санкт-Петербургского, кстати, университета, еще есть Алексей Литвин из Казани, который занимается сопоставлением и причинно-следственной связью красного и белого террора, но... Дело в том, что на протяжении первых 5 лет советской власти, с 17-22, формировалась система борьбы с инакомыслием, а это ключевое звено в создании системы ГУЛАГа. Формировался уголовный кодекс, принимал участие в его создании юрист Ленин. кстати, адвокат, между прочим, он специализировался в адвокатуре. После того, как его исключили из Казанского университета, и
да,
он экстерном сдавал в петербургском. Вот, и участвовал Дзержинский. Так вот, расширить применение расстрела, говорил Ленин, формируя к 22-му году Уголовный кодекс. Как бороться с теми, кто еще вчера был союзниками по борьбе с самодержавием? Как закрывать прессу, любую не большевистскую? Как выстраивать взаимоотношения с обществом после... я вижу у вас скептическую
улыбку. Юлизор, этим занимается любая диктатура после любой революции.
И?
Любая. Да, то есть при этом, еще раз, да, повторю, это нормальная совершенно штука, извините за слово «нормальная», да, после революции.
Это
да,
нормальная штука для диктатуры.
Для диктатуры постреволюционной.
Диктатура не возникает единомоментно.
А постреволюционная диктатура — это вещь системная.
Понимаете,
да?
Где этот пост? У нас он был 70 лет, пост этот, да?
Вот, вот, вот о чем вы говорите. А я хочу вам сказать, что, еще раз повторю, на мой взгляд, система ГУЛАГа юридически, идеологически и даже технологически не имеет, ну, она, конечно, имеет по-родственному отношение к 17-22 году, она вообще имеет под собой другую основу.
Какую?
Она скорее ближе к принципам Египта древнего.
Рабовладельческим, что ли?
Некоторым родом.
Правильно.
Потому что под нее попытались подвести не столько основу идеологическую, сколько экономическую.
Извините, не совсем. Опять же, или совсем нет. Как раз рабовладельческий строй в Египте, если уж так, ну, ассоциация хорошая, не имел идеологической подосновы, а имел, скажем так, промышленно-экономическую.
Конечно.
В случае с ГУЛАГом это не так, потому что ГУЛАГ начинался, именно начинался, до того, как он стал, в общем-то, структурообразующим звеном для советской экономики, принудительной, вся, да, и дело не только в Тутарме как раз, а именно в самом ГУЛАГе. Это уже конец 20-х и 30-х. А это система исключения из социальной среды инакомыслящих. Не случайно на Соловки ссылали, кстати, это еще был относительно легкий лагерь в 23-м году. Ну, его открывали де-факто
в
23-м, а так чуть раньше.
Да-да.
Вот, это принципиально. Исключение из жизни социальной, не говоря уже из властных структур, началось сразу, даже не инакомыслящих, а не большевиков. Началось практически сразу. Смотрите, уже 26 октября 1917 года в Смольном проходит первое заседание по формированию правительства,
угу.
И оно становится уже монопартийным. В ЦИК еще многопартийный.
Ну да.
Правительство однопартийное. Дальше начинается ситуация с выборами в учредительное собрание.
Которая,
ну, да, разгоняется.
Да,
а почему,
да,
его,
да,
разогнали? Сколько,
да,
большевики,
да, да,
набрали?
Да, конечно.
Да, Юрий, конечно, Зорфман, сколько?
Вы рассказываете историю стандартную. Ну да, подавили политических противников. Что в этом особенного?
Невозможно было подавить сразу.
Правильно.
Невозможно
сначала,
сделать единомоментно.
Сначала большевики закрепили собственную власть, так после вот, чего начали бороться с политическими противниками. ГУЛАГ-то здесь при чем?
Это не после того закрепления политической власти большевиков, политически после разгона учредительного собрания, потому что они набрали там 24%, они так как думали контрольный пакет, и параллельный процесс с формированием тоталитарной системы, атрибутом которого является система, которой является система лагерей, неразрывно связаны. Гражданская война шла, кстати, лагеря гражданской войны, это еще не ГУЛАГ.
Слушайте, вы как будто...
Но подготовка, секунду,
да,
но подготовка к созданию целой системы архипелага и исключению туда и политических врагов, и тех, кто потом уже по спискам и по разнарядкам, да, нужные специалисты уходили, направлялись в ГУЛАГ. Это следующее звено. Поэтому мы говорим только об истоках. То есть,
слушайте,
формированию идеологической,
да,
системы,
да, да,
с экономической подосновой, которая невозможна без системы принудительного труда и исключения политических оппонентов. Две составляющих.
А на самом деле задачи ставились разные. В эпоху красного террора 17-21 и в эпоху реального существования ГУЛАГ, как будто между ними провала не было, да, Юлия Зорховна? 22 по 29. Как будто не существовало ничего между ними.
В каком смысле между?
А то, что называется, я не знаю, там, как сейчас, я правда сейчас не знаю, как сейчас величают эпоху НЭПа?
Ну, так и называют НЭПа.
Эпоха НЭПа.
Как ну, НЭП не... начал сворачиваться раньше.
Конечно. Постепенно, там, с 27-го постепенно, да, и окончательно к 29-му, да, будем говорить, он там свернулся. А как будто не было этой эпохи,
почему?
Да, когда лагеря существовали там в единичном выражении. Ведь
они не существовали в единичном выражении, они развивались и расширялись как система.
Угу.
Именно как система по всей стране. Соловки были точкой обкатки, точно в этом смысле Солженицын правильно сказал, Соловками гордились, Соловки были альма-матер вот этой всей системы.
Конечно. Но
вспомните, что сказал Владимир Ильич, если, как раз про НЭП, раз уж вы заговорили, если вы думаете, что НЭП отменит террор, так нет, мы перейдем к террору и террору экономическому. Поэтому
Владимир
этот
Ильич,
вопрос...
Извините, Владимир Ильич как Библия, в нем можно найти цитату на любой случай жизни.
Совершенно верно. На любой случай жизни, я с вами согласна, для системы большевистской экономики и политики.
Юлия,
а как иначе?
Скажите, пожалуйста, а сколько лагерей, мне правда интересно, сколько лагерей было создано на территории там, РСФСР, СССР, потом, ну вот там вот в период с 22-го, условно, там, по 27-29 года.
Знаете,
есть какая-то статистика?
Нет, этой статистики нет, именно потому что лагеря открывались, закрывались, были перемещенные пункты, вернее, пункты, которые перемещались, лагпункты, были лагеря, которые существовали короткое, относительно короткое время, потом закрывались. Потом внутри Соловецкого, да, Соловецкого лагеря появились, там, ну, довольно быстро, кстати, появились лаг-отделения разные, действительно такие полуматериковые. Дальше начали строить канал. Да, спасибо, а то было холодно. Да-да. Это мы выключили кондиционер, а то я чувствую, меня уже сдувает. Вот. Затем на север, в так называемой, кстати, называлась Северная область, это Архангельская, да, вот часть северо-запада России, появлялись такие места. Дальше они стали появляться, буквально очень быстро, стали появляться на Урале. И, конечно, вот как раз это постнеповская история, когда они начали формироваться как система по всей территории страны. Это Урал и Сибирь. Опять же, уже с экономической целесообразностью. То есть такой, я бы сказала, дистиллированный, тоже, извините за цинизм, лагерь был для инакомыслящих, это Соловки, ну, это понятно, да, он и, знаете, еще был с некоторыми аллюзиями, между прочим, дореволюционных. Они не обязаны были работать, они издавали газеты, у них были театры. Потом в лагерях тоже появились газеты и театры, как раз КВЧ, да. Но, тем не менее, это был еще такой, как это, вегетарианский, как сказала Ахматова, да, период для лагерной системы. И, тем не менее, она заложила именно вот этот опыт, действительно заложил основу функционирования системы лагерей, их юридическую подоснову. Кстати, вот, да, есть целый циркуляр огромный, он опубликован, кстати, опубликован Музеем истории Петербурга, регламент существования лагеря Соловецкого, да. Это была база для дальнейшего. Нужна была все-таки какая-то юридическая основа. Она была сделана, дальше практическая. Вот. Мы будем говорить на конференции достаточно широко, да, собственно, о том, что происходило, не просто создание лагерей как таковых, да, что происходило в советском обществе, уже советском, в обществе Советской России с 17 по 22 год, период гражданской войны, период резкой идеологической конфронтации и ее подавления. Вот о чем пойдет речь. В том числе, конечно, на региональном материале.
Пишет нам Вайбер. Слушайте, Илья пишет. Ну, в первые годы после революции стреляли всех подряд. Это же совершенно не похоже на тот ГУЛАГ, который мы читаем, например, у Солженицына, пишет нам Илья.
Илья пишет.
Или в исторических трудах.
Насчет стреляли подряд и не подряд, да? Стреляли как минимум две стороны, да? И, к большому сожалению, как раз та сторона, которая белая, не смогла объединиться между собой, ну, внутри, да?
Вот видите, человек, к большому сожалению.
К большому сожалению. А почему я лишаю
меня возможности? Ничего, я просто отметил.
И 15 белых правительств не смогли противостоять большевикам, которые действительно действовали мощным кулаком при содействии царских и огромном содействии. Это ведь советский миф, что красная, она просто красная. Была хорошая шутка. Красная армия как редиска, она снаружи красная, а внутри белая.
Это понятно.
Вот. Так вот, насчет стреляли. Это не похоже на ГУЛАГ. Это похоже на формирование тоталитарной системы.
Я прошу прощения. Рекламный информационный блок у нас сейчас. 4 минуты перерыва, потом вернемся.
Радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
14.32 в Перми, 10 ноября 2017 года на календаре. Вы на волне 96.6 FM. Мы продолжаем тему дня. Меня зовут Олег Русских. Напоминаю, у меня в гостях Юлия Кантор, научный руководитель Музея политических репрессий. То, что мы знаем под названием ПМ-36.
Мемориального комплекса.
Слушайте, Юлия Зороховна, я... Выговаривать вот это вот ГАУК ПКМК политических репрессий мне сложно. Лучше бы... Вот,
да я даже и не выучила.
Вот. А доктор исторических наук, друзья, Петербург, прямая связь с Эрмитажем и Петровским на телепатическом уровне.
Нет, мы не телепатическом.
И мы разговариваем про... Мы разговариваем про завтрашние мероприятия, сегодняшнюю и завтрашнюю научно-практическую конференцию, которая здесь в Перми проходит под названием «ГУЛАГ. Начало». О первых годах после Октябрьской революции и о теме политических репрессий в них. Да.
Ну, давайте закончим на вопрос этого Ильи, да, который нам написал.
Секунду,
а потом
сейчас.
Про ГАУК Пермь-36.
Давайте сначала так. Первое. Я напоминаю вам Вайбер и Телеграм, друзья. 922-3886-96-6. Второе. Тем, кому кажется, я там конкретно тыкаю пальцем в радиослушателя, что тема у нас скучная, у нас в Перми еще 30 радиостанций. Вы совершенно вольны, да, об этом это сделать. Да, у нас... Ну и что? Вы же продолжаете ее слушать, если у нас скучная тема.
Человек надеется.
Слушайте, ну честное слово, мы сегодня вряд ли будем говорить о теме, я не знаю, там, поп-арта в советскую эпоху. У нас немножко другая история. А вот теперь окончание вопроса, Юлия Зороховна, прошу вас.
Да, на самом деле, вот Илья спрашивал относительно того, что стреляли все и всех. Действительно, это гражданская война, но в крови этой гражданской войны, крови с обеих сторон, хотя их было даже не две, а больше, ковался режим. Режим, который сделал структурообразующим звеном и экономики, и политики систему ГУЛАГа, систему принудительного труда и подавления инакомыслия.
Угу.
Вот, теперь про все-таки про Пермь-36. Вы знаете,
да, давайте про Пермь-36.
Когда, ну, я с 15-го года здесь, да, Михаил Борисович Петровский встревоженной ситуацией приезжал сюда, сначала послал меня в разведку, потом приехал сам уже, значит, мы вместе, здесь был президиум Союза музеев. Дальше отношения с музеем действительно вот строятся такими частыми, извините, пожалуйста, наездами, двусмысленно выражусь я. И когда стал вопрос о названиях, естественно, никто ни меня не спрашивал, да, особенно и руководство музея тоже никто не спрашивал. Это вопрос к учредителю, то есть к...
Да, ну, это наша родина сейчас любит придумывать аббревиатуру.
Да, ну, такое. Да. Я, например, тоже считаю, что мемориальный комплекс политических репрессий — это что-то фрейдистское. Знаете, комплекс репрессий — это
да.
Что-то такое фрейдистское.
Да, 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 да.
Вот, поэтому, естественно, ну, в обиходе это, конечно, Пермь-36 и ТК-36, да. Но дело же не в названии, хотя это тоже, конечно, важно, но в содержании. Это, конечно...
Слушайте, вот вы два, получается, года...
Полтора.
Полтора, получается, курируете Пермь-36.
Да.
А что, на ваш взгляд, было за эти полтора года, что называется, в музей привнесено? Что убрали, что привнесли?
Вы знаете, но самое главное, что, в принципе, музей удалось спасти. И если бы, на самом деле, не президент Пермской художественной галереи и член Президиума Союза музеев России Надежда Владимировна Беляева, по-моему, знаковая фигура не только для музейного сообщества Пермского края, но и всей России, безусловно, не обратилась к Михаилу Борисовичу, так сказать, не зазвонила в колокол, что музеи могут закрыть, уничтожить или даже превратить в музей Вертухаев. Была такая опасность в 2014 году, она была. Вот. То я вообще не знаю, сохранился бы этот музей как таковой, сохранилась бы эта территория, не была бы ли она распродана под какие-нибудь коттеджные там поселки, условно говоря, да? Музей, который существовал на протяжении почти 20 лет как общественная структура. Я не уверена, что она была музейной в чистом виде. Я там не была. Слышала, конечно, о Перми-36, ее основателях, но не была. Вот. И поскольку эти полтора года музей не умер, музей очень интересно развивается, сложно, но интересно. Здесь меняются выставки всерьез. Здесь есть межмузейные большие проекты, в том числе национальное место памяти. И, да, это музеи такого профиля собираются в зоне усиленного режима со своими выставками. Здесь восстановлены, что очень важно, международные контакты. Сейчас отличная немецкая выставка «Столетие коммунизма» работает. Очень важно для меня, вот это как раз была моя инициатива, я рада, что ее музеи поддержали, привлечь свидетелей времени, то есть тех, кто здесь сидел. Именно в Перми-36, к сотрудничеству с музеем. А именно, например, здесь была поставлена пьеса прямо на территории лагеря Льва Пономарева «Перейти через площадь». Потрясающая, щемящая пьеса усилиями профессиональных артистов Союза театральных деятелей Пермского края. Консультантом двух очень важных выставок, которые откроются в следующем году, стал Михаил Борисович Мейлах. Знаменитый диссидент, сиделец именно ИТК-36, который был очень напряжен после ситуации с 2014 года, с некоторым даже недоверием, но согласился приехать, посмотрел, и сотрудничать. Это очень важный момент. Прежде чем обсуждать и критиковать, вы сами посмотрите, а то получается, я Пастернака не читал, но да, осуждаю. Да. Вот.
Слушайте, у меня...
Здесь сейчас открывается выставка, буквально сегодня она откроется, про посвященная Пермской епархии в годы, первые годы советской власти. Это очень
Пермская
такой... епархия. Пермской епархии. Это музейная выставка. Причем еще там уникальный случай, что это на личных коллекциях, а в основном сделанное. Кроме того, открыта выставка, одна из последних по времени, я имею в виду, «Вещдок». Это вещественные доказательства архивных следственных дел. Сделана она в сотрудничестве с Пермским областным архивом. Так что это, по-моему, очень интересно. И еще то, что мне нравится, здесь идет работа с молодежью. Этого раньше... Это не каждый музей так может работать. Сергей Шевырин, кстати, он из старой команды, и спасибо ему большое, что он остался работать, понимая, что нужно сохранять музей, да, и осуществить некую преемственность. Так вот, Сергей, например, разработал отличную экскурсию «Пермь революционная. Начало террора в Пермском крае». Для школьников это очень важно, с гимназиями работают. Есть киноклуб 30 октября. Почему, понимаете, почему 30 да. октября? Потому что День памяти жертв политических репрессий. Там показывают в этом киноклубе документальные художественные фильмы, посвященные истории большевизма и истории политических репрессий. Это очень важный момент.
Слушайте, а что с количеством людей, которые туда приезжают, приходят?
Это хороший вопрос.
Потому что у меня ощущение... Это личное. Случайно туда попасть сложно.
Абсолютно. Невозможно.
Я бы сказал, практически невозможно.
Ну, 120 километров.
Да-да-да. Заехать по пути.
А по какому пути? Есть только по этапу, да?
Нет, просто в Вайбер нам пишут, а что, собственно говоря, едем на курорт в Часовой, у нас там горнолыжные.
Я знаю, да. Не была, но именно...
Едем на курорт в Часовой, по пути заезжаем в ПМ-36. Возможно. Вы будете смеяться, уважаемые радиослушатели, я даже не знаю часов работы. По каким дням принимают посетители, как работает экспозиция, со скольки до скольки. То есть я не знаю.
Нет, ну вы понимаете, есть такое слово интернет, Олег.
Так.
Вот, это хороший вопрос, я сейчас вам задам провокационный. А когда вы последний раз были в Перми 36?
Я вам...
Можете промолчать, это риторический вопрос.
Пару лет назад.
А, то есть вы уже были после, да? В 15-м году были, окей. Ну вот, просто когда я, к сожалению, иногда общаюсь, к сожалению, когда я слышу ответы журналистов, которые задают мне вопросы, ну в том числе вчера на пресс-конференции, что там нового, я спрашиваю, ну вы, может быть, уже съездите, понимаете, вот этот вот.
Мне немножко хуже, я был первым... Одним из пяти первых людей, которые попали в ПМ-36.
Отлично. В каком году?
В 88-м.
Даже? Вот тогда еще, когда?
Это
здорово.
Просто, как бы это была археологическая разведочная партия, которая случайно наткнулась на брошенную зону.
Так, сразу говорю для слушателей, ловите меня на слове. Мы привлекаем Олега к консультированию истории вопроса.
Там надо к другим.
Истории вопроса 88-го года. Так вот, серьезно, это очень важный момент, начало. Так вот, вы знаете, когда Сокуров приехал в мае сюда... и был там целый день, сломав, даже, надо сказать, целый график, да, потому что он просто остался весь день, он всех отстранил и сказал, что он будет ходить сам там по музею. Так вот он сказал, что здесь должен быть поезд специальный, который будет возить людей, как это делается в таких местах для доставки. Это опять же, популяризация пространства и работа с исторической памятью. Я думаю, что этого
поезда
не будет.
Поезда у нас не будет.
Я
но
думаю,
вот
что
организовать...
Этого не будет. Понимаете? Нет, это происходит очень просто. Значит, вы выходите на сайт музея, почему я говорила, интернет, вы набираете «Мемориальный комплекс политических репрессий», смотрите часы работы, это ежедневно. Буквально ежедневно, организуются и экскурсии, и можно...
Сколько массовых экскурсий проводит в год ПМ-36?
Много. Нет, достаточно много для такой удаленной точки. Правда, экскурсии организуются здесь, и можно ехать на автобусе отсюда, можно заказать его, можно добраться от Перми. Неудобно, правда, добраться, я могу сказать.
Что сделано музеем для того, чтобы, условно говоря, старшие школьники города Перми в рамках уроков там, истории и обществознания с регулярностью, там, я не знаю, 100% за пару лет в старших классах съездили в музей ПМ-36.
Вот что... это ключевое, главное, что... Вот сейчас, то, что вы сейчас сказали, это ключевое, главное для воспитательной функции этого музея, такого специфического. Вы единственные в стране. И, безусловно, вот сейчас музей работает над тем, с несколькими гимназиями уже такие прям договора есть. Это региональное краеведение. Вот так, как, например, в Петербурге, просто прямая аналогия. Левашовская пустынь и Ковалевский лес – это два места, где массовые захоронения первых лет советской власти. Это входит в регионоведение. Точно так же надо действовать и здесь. Эта работа происходит. Я с вами полностью согласна. Дети, старшие, конечно, дети,
конечно,
должны ездить в этот музей и знать историю края, в том числе и такую ее часть.
Видите ли, дети вообще должны ездить в музеи. А они, думаете, они только к вам не ездят в ПМ-36? То есть пермские дети...
Это они уже ездят. Они как раз ездят.
В каком количестве-то?
Классами ездят, классами, группами. И еще есть один момент.
На сегодняшний
музей
день...
едет к ним еще тоже.
Юлия
и
Зорхова.
Еще с Уральским подворьем. Это очень интересное место, знаете, да, да, для подростков.
Юлия Зорховна, вы простите, что
они
я
ездят
перебиваю.
Туда.
Да, да.
А меня не перебить.
Дело не в этом. На сегодняшний день это исключение, а не
да,
практика.
Я согласна.
Как поездки школьников пермских в музеи не только в ПМ-36, там, в Соликамск, в Кунгур.
Это далеко. Еще дальше ведь, да?
Это не важно, у нас хорошие дороги. Конечно, не питерские, не надо.
А у нас нехорошие дороги.
Значит, у нас хорошие. Да. Но при этом практики такой нет. И насколько я понимаю, я не знаю, что я почему и спрашиваю, что делать в этом направлении ПМ-36.
ПМ-36 работает с гимназиями, со школами и с внешкольными учреждениями, кстати, в том числе с библиотеками. Это очень важно. И это встречное движение. Другой вопрос, что у ПМ-36, не хочу заканчивать эфир вопросами там денежными, потому что любой государственный музей, поверьте, любой, неважно, это Пермь или Петербург, имеют бюджетные проблемы, потому что культура у нас в
основном
принципе.
Проблемы.
Музей такого типа, как ПМ-36, находится, как вы понимаете, не в числе первых по вниманию государства. Это надо понимать. Да? Он государственный, но государству не очень комфортно всегда следить за музеем такого рода, несмотря на то, что есть федеральная программа по увековечению памяти жертв. Дети ходят в разные музеи города, и дети должны выезжать, безусловно, туда. Это встречное движение. И над этим музей работает, хотя мне кажется, что эту работу можно и нужно еще интенсивнее сделать. Есть еще пленэры студентов. Да? Пленэры, они приезжают на летние практики туда. Это очень важно.
Юлия Зорховна, давайте в конце, у нас просто 40 секунд. Завтра куда можно прийти еще раз?
Библиотека имени Горького, конференция, и важные докладчики из Перми, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и других регионов нашей страны. По самым разным темам региональной и федеральной истории начала советского государства.
Друзья, еще раз, Юлия Кантер была у нас в эфире, научный руководитель музейного комплекса политических репрессий ПМ-36, который называется доктор исторических наук. Юлия Зорховна, спасибо огромное.
Спасибо.
Друзья, кто хочет, кому интересно, завтра в библиотеку имени Горького. Слушайте радио «Комсомольская правда», не переключайтесь, слушаемся, пока.